Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» иллюзионист Виктор Торетто. Виктор, привет.
Доброго времени суток, дорогие друзья.
Рад тебя видеть, рад тебя слышать. Слушай, небольшой дисклеймер нужно рассказать. На самом деле мы с Виктором уже некоторое количество времени знакомы, пересекаемся постоянно на разных площадках, мероприятиях, так что это мой хороший знакомый. И спасибо тебе большое, что пришел сегодня рассказать про себя, про свою профессию, потому что с иллюзионистами я еще не общался. Огромное у меня к тебе количество вопросов сегодня будет.
Конечно, расскажу какие-то интересные моменты из профессии, из жизни. Погнали.
Собственно, первый у меня к тебе вопрос. Кто вообще такой иллюзионист и чем занимается этот профессионал? Потому что, ну, есть же, да, у нас путаница фокусник, иллюзионист и постоянно... Вот в чем вообще разница между иллюзионистом и фокусником?
Слушай, ну, по сути, на самом деле для большинства людей нет разницы. Фокусник и иллюзионист — это все одно и то же. Вот знаешь, есть, например, программисты, да? Программисты, они делятся, один на одном языке программируют, 1С, другой только сайты делает, третий еще что-то делает. То есть есть какие-то внутренние моменты, которые нужны именно программистам. Точно так же и у фокусников. Есть иллюзионисты, которые работают с большими иллюзионными аппаратами, с коробками, там, с ассистентками. Есть менталисты, фокусники, которые читают мысли, двигают предметы. То есть у них образ такого мистического человека. Есть, ну, как бы разные направления, но по сути для людей, для обычных людей нет разницы. Фокусник и фокусник, иллюзионист и иллюзионист. Как хотите, так и называйте. Большой разницы по сути нету.
Так, а где этому учат? Есть ли какое-нибудь специальное учреждение, там, не знаю, школа магии, да, или школа фокусов, или большинство специалистов учатся сами с помощью интернета, там, или знаний, которые передаются из уст в уста от специалиста к специалисту?
Ну, по сути, да, так и есть. Все передается из уст в уста, и все находится в интернете. Большинство, конечно, людей — это семейная какая-то история, когда твой отец занимался, и он тебе передал секреты. Раньше же не было интернета, раньше не было никакой информации. И вот, кстати, наши русские фокусники, они были интересны тем, что в Советском Союзе не было информации, им все приходилось самим придумывать. То есть они слышали, где-то там в Америке есть какой-то классный фокусник, он делает то-то, то-то, а как он делает, а фиг его знает. И поэтому нужно самим додумываться. И поэтому у нас в России были очень какие-то интересные ходы, которых не было в других странах. Потому что, ну, есть какие-то основы, какие-то секреты, да, и вот мы уже, исходя из этого, двигаемся. А ребятам не за что было цепляться, приходилось придумывать.
Нужно ли идти в цирковое училище, чтобы быть фокусником?
Слушай, я не знаю. Фокусник на самом деле это такая... Ну смотри, вообще фокусник... включает в себя много-много подпрофессий. То есть тебе нужно быть и самому себе швеей, и самому там шарить в электронике в какой-то, и самому быть себе водителем, игрушчиком, потому что ты ездишь, выступаешь на мероприятиях по разным городам, какие-то большие коробки тебе нужно собирать, разбирать. Плюс нужно уметь общаться с людьми, нужно быть в какой-то роли актером. Должен быть поставлен голос. Если ты там что-то себе мямлишь, люди не поймут, о чем ты говоришь. Нужно уметь располагать к себе людей. В общем, на самом деле много-много чего интересного, и все это в профессии фокусник. Я насколько знаю, возможно, есть какие-то училища, но я не обучался. Mm-hmm. И большинство моих коллег, с кем я общаюсь, они тоже не обучаются.
Как вообще у тебя начался путь? Как ты решил стать иллюзионистом? Это ты посмотрел какое-то шоу и понял, что хочешь? Или у тебя это семейное? Как это вообще было?
Слушай, а на самом деле все не так красиво и интересно, как многие думают. А мне было 18 лет, и я думал, блин, классно бы заняться фокусами. А где заняться фокусами? У нас никаких школ нет, нигде не учат. Я вообще сам... из Хабаровска. То есть я родился в Хабаровске, жил в это время там. То есть сейчас я перебрался в Краснодар уже больше 10 лет. И, значит, одно дело, когда в Москве много людей, там, ну, там можно что-то найти, а в Хабаровске там вообще не было ни фокусников, никого, никакой информации. И вот я начал искать в интернете, где бы мне поучиться, где бы чего найти. Значит, я нашел тренинг одного парня, который продавал, ну, типа, как сейчас, вот онлайн-курсы, да, вот что-то такое. Он продавал свой онлайн-курс, там было 3 DVD-диска, какой-то минимальный реквизит, и ты его покупаешь, он тебе высылает. И, значит, когда это все пришло мне дело, я посмотрел и думаю... О, боже мой. Ну, то есть у меня было немного разочарование, потому что я посмотрел на это, когда я узнал. Одно дело, когда ты смотришь и удивляешься, это одно. Но когда ты знаешь секрет, ты понимаешь, что, блин, да ладно, вот так, вот это вот работает вот так. Я-то думал, там в натуре магия, а тут, ну, блин. Вот, и, значит, для меня это осталось хобби. Просто какое-то время это было как хобби, я сам работал компьютерщиком. Просто для меня это было хобби. Потом я приехал в Краснодар, и вот тут произошел очень интересный поворотный момент в моей жизни, потому что я не мог найти работу по специальности очень долгое время. У меня не было военного билета, у меня не было прописки краснодарской, и меня никто не брал компьютерщиком. Я ходил, думал, что мне делать, чем мне заниматься. И, значит, я знаю, что в Европе есть такая классификация фокусников, они выступают на улице. Угу. То есть они вокруг себя собирают большую толпу, выступают, в конце шоу снимают шляпу, и люди туда кидают деньги. Таким образом люди живут. Я подумал, было бы классно так попробовать. Конечно, я очень сильно боялся. Нашел одного фокусника из Германии, его зовут Виктор Реннер. Это, можно сказать, мой ментор, мой наставник. Он такой взрослый мужчина, который очень много лет провел на улице, и вот я у него брал какие-то советы, что мне делать, как с чего начинать. И он мне говорит, слушай, много людей сейчас ко мне обращаются, но они просто спросили, и все. Спросили, и все. А я думаю, блин, а у меня-то ситуация, ну, мне надо реально выходить, потому что у меня денег нет, мне нужно что-то делать. То есть, по сути, я начал заниматься из-за того, что мне просто нужны были деньги. Я вышел на улицу, это было очень страшно, я на красной собирал вот толпу, люди кидали мне деньги в шляпу, показывал фокусы, и вот так вот начался мой путь.
Круто. А если сейчас взять твою работу, ты уже много лет от нее занимаешься, да, ездишь по разным мероприятиям, будь то свадьбы, банкеты, дни рождения, либо еще какие-то истории, да, с большой аудиторией. Вот как сейчас в среднем у тебя проходит рабочий день, когда тебе нужно куда-то ехать на выезд, именно на мероприятие?
Ну, я встаю, собираю свой реквизит, проверяю все, у меня все четко. То есть я, допустим, знаю много фокусников, которые, как бы так объяснить, ну, вот я смотрю на него, и он очень рассеянный парень. То есть он там что-то забыл, там что-то потерял, там... А где мое вот это? И я смотрю, а его жена там берет щеточку для... Которая чистит одежду, чистит ему пиджак, чтобы он был чистый и красивый. Я смотрю на это, думаю, блин, как ты это... Ну, у меня не сходится. У меня все четко, по полочкам, ровно. У меня большой фокусный чемодан, там все четенько лежит. Я просто собираюсь, выезжаю всегда пораньше на мероприятие, потому что вдруг пробки, вдруг еще что-то. Я готов ко всему. За почти 8 лет работы на мероприятиях, ну, то есть я занимаюсь где-то около 10, наверное, лет, но вот 8 лет я прям фигачу на частных мероприятиях, и я повидал много разных ситуаций. Иногда бывает, ты приезжаешь пораньше, ты говоришь, о, классно, ты приехал пораньше, а у нас и мероприятие началось пораньше, давай мы тебя выпустим пораньше. Или там, а ты знаешь, у нас была одна публика, а в итоге все там чуть-чуть поменялось, и поэтому у меня... Всегда есть запасные фокусы, когда я понимаю, что вот это можно поменять на вот этот трюк, а вот это поменять на что-то другое. Все, в принципе, особо-то секрета и нет. Вот, собираюсь, выезжаю. Много экспериментирую. Мне нравится экспериментировать. Я знаю, что есть мои коллеги, фокусники, они выучили одну программу и показывают ее 20 лет. И организаторы говорят, блин, ну давайте уже что-нибудь новенькое. Ну, а фокусники говорят, ну это моя программа, я ее вот показываю идеально. Ну, по сути, это как песня, да, вот в песне ты же не выкинешь слова, ты не возьмешь там, не заменишь что-то. Песня, она сама по себе классная. Точно так же и с программой у фокусника. Он ее составил из того, что было, он выбрал самые лучшие моменты и показывает ее. Но мне все время хочется что-то экспериментировать, что-то новенькое, и иногда даже я такой думаю, так, стоп, нужно остановиться. Слишком много новенького, а это все-таки, ну, стресс, потому что одно дело, когда ты работаешь обкатанный материал, ты его работаешь уверенно, ты не думаешь о том, где там руку засунуть, где там отвлечь внимание, ты сконцентрирован на том, как общаться с людьми, ты где-то там можешь пошутить, где-то что-то ситуативно происходит. А когда у тебя новые трюки, ты думаешь, так, не забыть вот это нажать, вот тут вот это сделать, вот тут повернуть. Я сейчас слышу себя, думаю, блин, люди слушают, и... Ну, просто есть какие-то моменты, которые я не могу раскрывать, как фокусник, да, потому что есть какие-то моменты фокусные, как что работает, как что устроено. Вот, поэтому так четко прям я не могу рассказать, что конкретно я делаю, но, в общем, надеюсь, вы поняли суть моей мысли.
По поводу именно фокусов, да, и иллюзий, сколько у тебя, в принципе, в арсенале существует вот за 10 лет фокусов, сколько ты можешь показать, какая максимальная программа, ну не то чтобы по часам, да, но вот там, не знаю, сколько, 50-100 фокусов, ты знаешь.
А слушай, я не знаю, их невозможно так посчитать, потому что когда ты открываешь книгу по фокусам, и там фокус, вы берете монетку, раз-два, и она исчезла. Угу. Все, фокус, па-бам, конец. А по сути это когда, допустим, я работаю, то есть я подхожу, там монета появляется из огня, это уже один фокус. Потом с монетой что-то еще происходит. То есть это целая такая связка. То есть одна связка, она, допустим, может длиться 2 минуты, а в ней там, ну не знаю, 10-20 фокусов, если ты берешь с точки зрения, как этому обучаться. Угу. Поэтому здесь мне тяжело сказать. Я могу делать, ну, программу на час спокойно показывать все, что угодно. Есть какие-то вещи, которые у меня постоянные, которые я постоянно обкатываю, которые постоянно рабочие. Есть какие-то вещи, которые у меня лежат в кармане на случай. А вдруг вот сейчас самый момент показать вот это. Или там я уже все показал, почему бы не попробовать сейчас вот это? Поэтому вот такой ответ.
С технической точки зрения, вот представим ситуацию, ты показываешь фокус людям, которые там 2-3 человека возле тебя стоят, просто на каком-нибудь welcome-зоне, да, вот ты работаешь там с двумя человеками, да, либо ты выступаешь на большую аудиторию. Как-то это технически отличается?
Да, конечно, конечно. Есть два основных формата. Ну, вот, во всяком случае, для меня, я их так называю, есть формат, который называется микромагия. Это фокусы, которые происходят на расстоянии вытянутой руки. То есть фокусы там с зажигалками, с купюрами, с картами, с телефонами. То, что я к тебе подошел, там из-за уха у тебя монету достал, она начала летать, согнулась, потом у тебя часы украл. Ну, в общем, это называется микромагия, да? Мелкие фокусы. То есть представь, если у нас большой зал, пусть даже на 50 человек, если я буду показывать фокусы с картами на сцене, то люди, которые сидят далеко, им будет ничего не видно. Поэтому вот этот формат, он именно для контакта со зрителем. Есть формат сценическое выступление. Сценическое, то есть когда я выступаю для всей аудитории сразу. Мне без разницы, это может быть 10 человек, 100 человек, 150, даже в Галич-холле, там 1000 человек. Единственное, я, конечно, меняю программу, например, фокус кубик Рубиком показывать, ну, как-то мелковато, да, поэтому я беру какие-то номера, которые будут видны всем. Сценическое выступление — это когда я выступаю сразу для всех, и всем видно все хорошо. Это два таких вот основных формата. И в зависимости от мероприятия я делаю либо одно, либо другое. Иногда бывает, я комбинирую. Вот, например, вчера я выступал. Мне просто позвонили, говорят, ты можешь сейчас приехать? Вот через полчаса мы там-то, там-то сидим. Нас 6 человек. Я просто беру номера из сценического выступления, беру номера из микромагии, потому что я понимаю, 6 человек, они все будут близко, то есть всем будет все видно. И приезжаю, миксую там на ходу, все это дело показываю.
Ты выступаешь без ассистенток?
Я выступаю без ассистенток. Мне почему-то так нравится. Я, ну, долго думал, по идее, наверное, с точки зрения денег, с точки зрения заработка, наверное, лучше работать с ассистенткой. Во-первых, для заказчиков это и звучит, что я не приехал один, а я приехал там с толпой ребят, и у нас там иллюзионные аппараты, и это круто вроде как звучит, и вроде как-то масштабно. Но мне это не интересно. Мне интересно делать то, что делаю я сам. Угу. То есть я полагаюсь только сам на себя, и... Ну, мне это нравится, я от этого кайфую.
Вообще в профессии большая конкуренция?
Трудно ответить. Ну, конкретно в Краснодарском крае, наверное, нет, не сильно большая. Например, в Москве, я знаю, в Питере, да, очень много коллег, но, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть, ну, в общем, реально классных иллюзионистов мало. А классный иллюзионист — это кто? Это тот, у кого много опыта, кто получил много опыта. И есть много ребят, которые вроде как стараются, но, по сути, у них мало выступлений. И за счет того, что у них мало выступлений, у них, ну, так себе программа. Вот реально профессиональных иллюзионистов, их, ну, на самом деле немного. И бывает так, что тебе звонят вообще там с Москвы, с Питера, потому что люди конкретно тебя видели, и они конкретно тебя хотят. Они, им там организаторы предлагают, говорят, у нас вот есть там фокусник очень классный, московский, а люди говорят, не-не, мы вот того видели, вот это было круто, мы хотим вот эти эмоции получить.
Есть шоу американское «Обмани фокусника». Я думаю, каждый иллюзионист его видел, ну, или почти каждый. И там разбирают фокусы, как они делаются, какая подоплека технически. Иногда говорят, что вот мы не расскажем секрет, ну, то есть какие-то моменты. И есть очень много разоблачителей фокусов, да, и постоянно в интернет сливаются, что вот это сделано так, это сделано так, это сделано так. Кто-то из фокусников, я слышал историю, очень сильно раздражается от того, что вот так вот сливают секреты профессии. Кто-то, наоборот, говорит, что это мотивирует тебя стать более классным специалистом. Как ты относишься к тому, что раскрываются секреты каких-то фокусов?
Я против раскрытия секретов фокусов. Я не согласен, что это как-то развивает, как-то улучшает профессию. Просто, ну, фокусы — это такое искусство, которое основано на секрете. То есть, если, например, певец просто поет, у него классный голос, люди готовы слушать эту песню там 1000 раз. Но когда фокус именно вот тут, вся фишка в том, что люди не понимают, как это происходит, тут вроде как чудо какое-то. А когда не знают секрет, то чуда нет. Тогда это просто какой-то жонглер. Ну вот жонглер, он технически очень классно делает, ты вроде все понимаешь, но ты это повторить не можешь. И тут получается фокусник, если ты знаешь секрет, ты смотришь на него, ты понимаешь, что ты это не повторишь, но ты знаешь, как это работает, и это уже не так интересно. Фокус — это такая довольно-таки специфическая вещь, и я считаю, что все-таки плохо раскрывать секреты вот так на публику. Конечно, есть истории, когда один фокусник из Германии, да, он показывал фокус с кольцами, и к нему подходит после мероприятия. И он очень классно показывает фокус. Он там изучил просто миллион комбинаций, собрал все самые лучшие книги, все выжимки, собрал самый лучший номер. И потом после выступления к нему подходит человек и говорит, слушайте, я видел по телевизору, там раскрытие секрета, там же дырка в кольце. А он такой фокусник говорит, ну, там-то да, у того-то фокусника дырка в кольце, а у меня-то другой секрет. Ну, и то есть он настолько идеально реально показал, а на самом деле, да, там дырка. Там была дырка в кольце. То есть, по сути, это дело, да, человек знал секрет, но фокусник так круто выступил с этим номером, что у человека даже и не появилась мысль, то, что да ладно, так просто это может быть. Поэтому вроде как, да, раскрытие секретов толкает нас к тому, чтобы быть лучше, но, по сути, много фокусов... Все новое — это хорошо забытое старое. У фокусников, особенно в Америке, да, у них есть целый рынок, посвящен магии. Есть фокусники, которые занимаются только тем, что они продают какие-то семинары, какие-то обучения, направленные... То есть у них целевая аудитория — это фокусники. Люди, которые занимаются фокусами, и они им продают вот эти номера готовые. А потом ты начинаешь разбирать старые книги, понимая, что, блин, да это же очень старые вещи описанные. Они что-то берут, дорабатывают, как-то немножечко модернизируют в современную оболочку, используя какие-то современные предметы. Поэтому, если все будет в открытом доступе, я считаю, ничего хорошего, ну, не получится. Тогда сама профессия фокусник станет просто как, ну, жонглер, по мне, да. То есть люди будут смотреть, как бы понимать, что да, это сложно технически, но вот этого волшебства не будет.
У тебя были ситуации, когда ты показываешь микромагию, и тебе говорит человек, да я знаю, как это делать?
Да, конечно. Конечно, очень много раз такого было, и в моем случае я просто улыбаюсь и говорю, не знаю, ну, может быть, может быть. А суть же в чем, ну, человек же не может взять у меня там, условно, колоду карт и там четко все посмотреть, пощупать, потрогать. То есть, как бы, да, вроде имеет место быть эта догадка, но и также люди очень часто не попадают. То есть они говорят, а, я знаю, как это делают, они тебе рассказывают, и ты такой про себя думаешь, ну нет, ну, блин, ну, я же не могу сейчас тебе рассказать секрет, да, и сказать, вот видишь, я это вот так сделал, и ты не прав. Но за счет того, что я не должен раскрывать секрет, я просто говорю, ну, может быть, хорошая попытка. И недавно я выступал на мероприятии, там была девушка, значит, я показал несколько фокусов, и мужчина стоит, да, блин, как он это сделал? И она смотрит на него так, ну, ты что, ну, это магия. Это просто магия, типа, просто забей. И я говорю, все, вы теперь мой самый любимый зритель. И я теперь эту историю все время вспоминаю, когда вот начинается, да как он это сделал, я вспоминаю эту девушку, рассказываю, говорю, вот видите, она просто поверила, что это магия, и все, и все кайфанули, как бы все удивились. И люди такие, ну да, наверное, имеет смысл в этом.
Было ли такое, что к тебе подходит какой-нибудь коллега, или ты подходил к другому коллеге, и вы обменивались фокусами, либо покупали их у тебя, или ты, какие-то такие истории у нас в стране существуют?
Да, конечно, конечно. А тут смотри, какой момент. И когда ты какой-то неизвестный просто фокусник, с тобой особо-то никто не хочет общаться, потому что никто тебя не знает, кто ты вообще, как ты сюда попал. Но когда ты более-менее становишься, ну, не знаменитой фигурой, ну, какой-то значимой, да, там, люди понимают, кто ты, что ты, тогда все очень просто общаются друг с другом. То есть ты подходишь, говоришь, а как ты вот это сделал? А я вот так сделал. То есть на самом деле большинство фокусников очень просто общаются и... Ну, если они не чувствуют особенно друг в друге конкурента, там, условно, фокусник вообще из другого города, я могу написать, слушай, как это, вот это. Он говорит, да вот так. Я такой, а, точно, все, хорошо, спасибо.
Есть, я так понимаю, деление, да, разных фокусов на стили, жанры, на способы взаимодействия, да, есть карточные фокусы, есть фокусы с монетками, есть фокусы с птичками, да, с животными и так далее. Вот какие они бывают вообще?
Ну вот я разделил для себя микромагия и сценическое выступление. То есть фокусы, которые видны всем, фокусы, которые видны не всем. А там уже я это все мешаю, все вместе, потому что у меня есть номера, где я читаю мысли. То есть это ментализм, да, это можно отнести к ментализму. У меня есть номер с появлением голубя, то есть тут вроде как и птички. Но я это работаю в сценическом выступлении. Есть фокусы, когда я просто что-то показываю. Например, у меня есть номер с веревками. Кстати, он очень классный номер, я его обточил на улицах. То есть когда я выступал на улице, люди стояли, смотрели, и в какой-то момент там кто-то кричал мне с толпы, да ты там вот так делаешь. Я прихожу домой и думаю, так, ага, значит, вот этот момент они просекли. Значит, сейчас открываем старую книгу, смотрим, там еще есть миллион комбинаций, как это сделать. Я сейчас найду ту комбинацию, которую вот, ну, никто не знает. И в итоге вот таким образом собрал этот номер с веревкой. То есть там я просто работаю без зрителей, я ни с кем не взаимодействую, просто не молча, как бы со словами, но я просто показываю его, да, есть номера, где я взаимодействую, я кого-то вызываю на сцену и вместе с ним делаю этот номер. Поэтому я для себя разделил, да, сценическое выступление и микромагия, все, вот для меня два вот таких формата, и я уже там миксую.
Я слышал, что фокусы с картами самые сложные, так ли это, если да, то почему?
Ну, если честно, и да, и нет. То есть есть, на самом деле, очень много фокусов с картами, и есть действительно очень сложные вещи, которые нужно просто годами тренировать, и нужно их постоянно практиковать. Потому что если ты не практикуешь, то руки забывают, мозг забывает алгоритмы вот эти, что куда идет, за какая последовательность. Когда ты смотришь на фокусника, у него так все легко и просто, все так, он там что-то делает, что-то достал, откуда-то появил. А у него в голове там тысяча просто всего в голове происходит. Он думает, так, это я туда, это сюда, это туда, это вот тут, потом вот это. Он уже знает наперед, что будет в конце. Нужно постоянно практиковаться. Ну, я думаю, да, на самом деле, действительно, фокусы с картами. На самом деле, нет, я вот для себя думаю, с монетами сложнее фокусы, потому что есть какие-то невероятные комбинации, там просто надо пальцы так выворачивать, что, ну, это тяжело. Плюс это еще довольно-таки ракурсная история, когда человек стоит напротив тебя, ты показываешь ему фокус монеты, он такой удивляется, вау, классно, а люди, которые сбоку стоят, они такие, че? Типа, мы же видим секрет. Поэтому тут надо еще вот следить внимательно, чтобы люди по бокам не палили.
Сколько времени нужно повторения, да, сколько нужно дома практиковаться, чтобы отточить новый фокус вот с момента, как ты начал его вводить в программу, до момента, как ты его можешь показать?
Это все индивидуально, тут нет 100% секрета, потому что есть люди, которые только начинают заниматься фокусом, им надо много времени потратить. Если ты профессиональный иллюзионист, ты уже посмотрел какой-то номер, примерно понимаешь то, что, ага, вот тут с картой вот это, нужно ее перевести наверх, потом сконтролировать, потом... И у тебя есть, может быть, какие-то свои способы, и ты вообще немножко по-своему этот номер делаешь, ты можешь его там, не знаю, за полчаса уже начать показывать, если ты профессионал, да, если у тебя есть какая-то база. Ну, я лично долго, очень долго мучаю дома, я должен быть уверен на 100%, то, что все четко, и потом я потихонечку начинаю на мероприятиях вводить это дело, и... Такой интересный момент, когда ты работаешь на мероприятии, да, тебе платят кучу денег за выступление, и ты думаешь, блин, вот я сейчас облажаюсь с этим фокусом, и будет как-то не очень. Одно дело, поэтому, когда меня приглашают на какие-нибудь бесплатные мероприятия повыступать, а у нас благотворительный вечер там чего-то, я прихожу, я обкатываю все новое. Я просто, я говорю, ребят, мне сегодня не платят, поэтому я спокойно показываю новый материал.
Что делать, если вдруг во время выступления ты допускаешь ошибку, и фокус не получается, все идет не так?
Ты просто улыбаешься, и люди не должны знать, что что-то идет не так, а они должны думать, что так и задумано. Вот это самое такое главное правило, мне кажется, оно у всех, не только у фокусников, у людей, которые артисты, которые как-то работают на сцене, взаимодействуют с людьми, мне кажется, это очень классное правило.
Я слышал, что есть такая категория зрителей, которые являются такими жуткими скептиками, да, и, условно говоря, классический фокус с картами, когда это твоя карта, это не твоя карта, даже если это его карта, человек скажет, что это не моя, но лишь бы вывести фокусника из равновесия. Просекаешь ли таких ты сразу, и как вот с ними коммуницировать, когда ты достаешь то, что должен был достать, то, что вот реально является картой человека, он такой, нет, это не мое. Я не эту карту заказывал.
Слушай, такие ситуации уже в прошлом. Мне кажется, это больше зависит от твоей харизмы. То есть в начале, когда я только начинал работать, возможно, да, такие зрители мне попадались. Возможно, это было из-за неуверенности моей. Сейчас просто, ну, таких людей реально нету. И мне кажется, на этом, ну, вообще нет смысла акцентироваться. Ты просто работаешь дальше, ты показываешь фокусы другим. Если человек не в настроении, ты говоришь, все, хорошего вечера, спасибо, до свидания. И показываешь другим людям, ну, вообще не стоит. У меня нет цели конкретно одного какого-то человека, да, раскачать по эмоциям. Иногда, да, бывает, например, меня приглашают на мероприятие, там, не знаю, 5 человек. Вот они просто сидят, у них компания, 5 человек. И, условно, заказчик говорит, вот мой друг, он вообще скептик. Я такой, ну все, погнали. Такой мысленный себе челлендж, ну давай. Я понимаю то, что, ну, есть какие-то вещи, которые просто сейчас, ну, разорвут мозг его. И, ну, в конце, да, человек... Говорит, да ну нафиг, да, ну, блин, быть не может. Но это требует времени, то есть там, условно, вот вся программа там 20-30 минут, из нее больше половины я был, все внимание было отдано этому человеку. Но заказчик кайфанул, все кайфанули, и для них кайф то, что вот все, он сдался, он признал, что это круто.
Вспоминая фильм «Престиж», там есть сцена, где показывают фокус с птичками, и там что-то происходит, она исчезает, и появляется новая птичка. И маленькая зрительница говорит, что это другая птичка, а на самом деле та птичка первая, там что-то с ней случилось, она погибла, да? Вот если брать фокусы с животными, да, с птицами, с кроликами, насколько это вообще, не то чтобы гуманный вопрос, не в этом, да, насколько трудно вообще, в принципе, проводить эти фокусы, и я надеюсь, что сейчас уже у иллюзионистов нет такого, да, что ты одну птичку выпустил, а вторая исчезла, и она там как-то смялась в клеточке.
Ну, насколько я знаю, да, таких нету номеров. У меня есть голубь, с которым я постоянно работаю. Голубь называется египетская горлица. Это специальная порода, они очень такие маленькие. Значит, суть в чем? много людей подходят ко мне и вспоминают вот этот фильм и говорят, а она живая? У вас их там миллион? Я объясняю, что это моя птица, египетская горлица, живет 10-15 лет. Чтобы ее натренировать, у меня ушло 3 месяца, то есть, чтобы она возвращалась на руку, чтобы она не боялась. Я говорю, вы представляете, если 3 месяца у меня ушло, ну вот у меня номер, да, там книжка, она красиво, птица вылетает из этой книжки, потом она как бы пролетает где-то полметра, возвращается полукругом, возвращается ко мне на руку. Я говорю, представляете себе, вот каждый раз я буду вот этих птичек тренировать, ну это же с ума можно сойти, поэтому не-не-не, у меня она одна живая. Насколько я знаю, с кроликами, там, с какими-то другими животными тоже фокусники работают, все хорошо. То есть это вот один единственный их питомец, и они с ним уживаются. Поэтому нет, мы не убиваем, мы добрые.
Фильм «Иллюзия обмана». Там очень много всякого интересного показано. Можно ли это повторить в реальной жизни?
Что-то да, что-то нет. Все-таки это фильм.
То есть замораживать дождь не получится?
Ну да, да. И просто фокусы, когда ты смотришь в интернете... Это не то. Ну, вот когда ты живые фокусы смотришь, как они происходят, когда ты смотришь вживую, можно управлять вниманием человека. То есть, пока он смотрит в одно место, ты уже там другой рукой что-то, не знаю, снимаешь часы или там карту куда-то подкидываешь. А когда ты смотришь на камеру через общий ракурс, то ты просто видишь это движение. Ну, тебя нельзя твое внимание так увести. И поэтому кино — это же про красивую картинку, им нужно сделать красивую картинку, поэтому большинство... шоу иллюзионистов, они как бы, ну, не то что подстава, да, но какие-то элементы есть, какие-то элементы подставы есть. То есть не то, чтобы это 100% все было подстава, но какие-то элементы есть, потому что нужно сделать красивое шоу. В этом суть. И в фильме «Иллюзия обмана», конечно, много вещей, которые, ну, просто очень красивая сказка.
Угу. На Теди я смотрел много лет назад видос одного иллюзиониста, который называется «Фокус внимания». Он просто выходит, рассказывает про то, как держать аудиторию, да, как переводить фокус внимания, что-то там показывает, что-то рассказывает. И в конце говорит, что вот если бы внимательно смотрели на начало вообще и, в принципе, мое выступление, вспомните, в какой я был рубашке. И я такой, а он какой-то сейчас в цветастой рубашке стоит. Я такой, а он там в зал что-то выходил и так далее. И я такой, погоди-ка, отматываю назад на начало, а он в другой рубашке. Ну, то есть он как-то успел переодеться во время того, когда он просто что-то как-то выходил, говорил и так далее. Я такой, подожди, стой, как ты это сделал? Вот именно вот это отвлечение внимания, насколько сильно долго нужно его тренировать и какие вообще есть инструментарии, чтобы отвлечь человека? Ну, не раскрывая секретов, конечно же.
Слушай, я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что у меня не было какой-то книги по отвлечению внимания или там какого-то вот... То есть просто у меня есть набор фокусов, и я с детства люблю... метод научного тыка. Это когда ты просто идешь и что-то пробуешь. Вот, например, я был компьютерщиком, у меня что-то не работает, я такой, ага, попробуем вот так, почитаем в интернете, как это починить. Можно вот так попробовать. И то есть я тыкаю и нахожу вариант решения. Когда у меня какой-то есть новый номер, я его пробую показать по одному, по второму, по третьему, по десятому, по 25-му. И когда я нахожу просто вот эту классную комбинацию, я ее использую. То есть я вот в фокусах тоже метод научного тыка. Пробую. Где-то, если вначале палят, то потом не палят. Поэтому, ну, я серьезно не знаю, как ответить на этот вопрос. Нет такого раздела, как вот отвлечь внимание. А я понял, про кого ты говоришь. Это Аполло Робинс. Он очень крутой карманник. Он ворует предметы. Он вот именно специализируется на том, что он может снять часы, ремень, галстук. Представляешь, ремень можно с человека снять, и он не заметит. И вот Аполло Робинс... Очень крут в этом, да, он взял этот элемент с рубашкой из... Вот иллюзионисты, когда, знаешь, переодеваются очень быстро, смена костюмов. То есть, по сути, он взял номер сценического, то есть у него были знания, как это работает. Он взял это, вплел в свою историю про отвлечение внимания, и это действительно очень крутой номер, я считаю. Он большой молодец.
Какой самый долгий и сложный фокус у тебя был в плане разработки, да? Сколько времени ты на него больше всего потратил? То есть можешь не называть именно сам фокус, но вот сколько времени у тебя заняло обучиться, да, и отточить до идеала? Самый сложный.
Слушай, ну... Блин, тяжелый вопрос. Ну вот есть номер, который уже со мной больше, наверное, 2 лет, который я еще так и не ввел конкретно в программу. То есть есть какие-то моментики, которые мне... Блин, вот я сейчас слушаю себя и думаю, вот люди слушают какие-то моментики, что ж там за моментики, как это вот, о чем это? Ну, есть просто, ребят, реально какие-то вещи, которые я не могу рассказывать, потому что тогда секрет фокуса с пальца. Ну, условно, я купил какую-то электронную приблуду, да, и буквально мне ее привезли с Англии. Фокусник, значит, мой коллега ездил в Англию на слет иллюзионистов. Я говорю, купи мне, пожалуйста, вот эту электронную приблуду. Он ее купил, привез. Буквально через 3 дня начинается событие на Украине. Эта штука у меня, она ломается. Мне нужно ее по гарантии отправить в Испанию. В итоге я кучу времени трачу на то, чтобы отправить это там одной курьерской службой в Америку. Из Америки они отправляют в Испанию, из Испании. Короче, там куча времени уходит на это все дело. Потом это все дело приходит мне. Эта электроника не до конца работает. Я иду в соседний сервисный центр, где ребята занимаются ремонтом телефонов. Говорю, вот смотрите, так и так. У меня варианта нет это починить, только вот у вас. Они такие, а это что вообще? Я говорю, ну это вот такая-то штука, она для вот этого. Они такие, о, прикольно. Что-то там пособирали, разобрались, вроде как начало работать. Потом свои какие-то там тоже подводные камни начали всплывать с этой электроникой. Я начал думать, как ее модернизировать. В итоге модернизировал, но есть какие-то... Начал показывать на мероприятиях, есть какие-то там раз через раз осечка. Я такой, ага, так дело не пойдет. Мне нужно как-то эту осечку убрать. Я давай допиливать, додумать. Ну, в итоге, может быть, в этом году все-таки я доведу до ума этот номер и буду показывать.
Круто, что ты затронул именно техническую составляющую фокусов, потому что я знаю, есть те материалы, которые легко воспламеняемые для фокусов. Там бумага, которая так вот резко, как фейерверк, сгорает, да, и не оставляет пепла. Ну, я вот слышал, что такое есть. Бывает ли такое, что материалы бывают некачественные и подводят? Ну, допустим, есть какие-то расходники, и вот там 10 расходников классные, а вот 11 с браком, и ты никак не можешь это понять, и вот именно на выступлении он попадается тебе бракованный, и все идет не так.
Ну, конкретно с пироматериалами нет, такого нет. Есть, да, бракованный реквизит, это китайский реквизит на Алиэкспрессе. Вот многие думают, что там, зашел на Алиэкспресс, купил, и все, и стал фокусником. Не, он говенный, и профессионалы все-таки работают с профессиональным реквизитом. Потому что он изготовлен качественно, качественные материалы, и, ну, всегда приятнее работать.
Колода карт для фокусов. Обычная, да, не крапленая, там, без каких-либо... Ну, в общем, просто колода карт, да, 52 карты. Она по материалу как-то отличается от обычных игральных карт? Есть ли там какие-то хитрости, которые... Ну, не то чтобы хитрости, а отличия в материале, которые позволяют проще показывать фокусы с картами?
Да, да, конечно. Многие фокусники используют карты Bicycle, либо Tally-Ho, либо Bi. Это, ну, насколько я знаю, американская... В Америке есть завод, который специализируется на вот этих картах. Они не пластиковые, они из картона, там 3 слоя, как-то они все очень классно делают. И когда ты берешь просто наши атласные карты, и они как тряпочка. А когда ты берешь вот профессиональные карты, они, ну, классные на ощупь. Ты можешь ими много показывать всяких интересных ходов. Ты можешь где-то подснять 2 карты, показать как одна. Где-то там сделать переброс, как-то там подменить, а вот с нашими вот этими тряпочными ты ничего не сделаешь. Кстати, китайские тоже очень плохие по качеству. Они вроде как, картинка на них, смотришь, вроде как они американские, но по качеству, когда ты их трогаешь, это нет, совсем не то. Поэтому вот карты нужно использовать профессиональные.
Есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю, который приходит в подкаст «Работник месяца». Вот для тебя, в твоей профессии, что самое-самое сложное?
Самое-самое сложное для меня — это поиск клиентов. Значит, для меня это магия, потому что есть месяца, когда я вкладываю кучу денег в рекламу, и ничего. И просто я сижу и думаю, ну как это работает? А иногда просто я сижу, мне грустно, мне ничего не хочется делать. И тут начинают звонить люди, которые говорят, здрасте, мы у вас брали визитку, там 5 лет назад выступали. Выступите у нас. Я понимаю, что 5 лет назад мой ценник был там в 10 раз меньше. Я озвучиваю сейчас тот ценник, который у меня. Они говорят, да, конечно, хорошо, приезжайте, выступайте. Короче, для меня это какая-то магия, я вот не понимаю. Или вот просто я рассказывал, да, уже про вчера, историю вчера. Я просто сижу вечером, мне смс-ка, привет, свободен, сейчас, через полчаса подъедешь? Да, подъеду. То есть классно, все, собрался, поехал. Как это работает, я не знаю. Для меня это самое сложное, найти вот этот ключик, как это работает, чтобы это можно было контролировать. Я это не контролирую, у меня как-то то есть работа, то нет. Я очень люблю выступать, в общем, все.
Сезонность есть какая-то?
Ну, после Нового года обычно спад в январе, а потом все,
как обычно,
все разгоняется. Да.
За что ты любишь свою работу?
Я люблю за эмоции. Я люблю получать эмоции от людей. Я вспоминаю себя в детстве, я всегда был такой, знаешь, в школе парень, который что-то там шутил, хохмил, много смеялся, надо мной смеялись. И мне вот, видимо, было по кайфу получать внимание людей классе. И получается, сейчас я этим занимаюсь. Я получаю внимание, люди кайфуют, подходят, фотографируются. Я смотрел недавно мультик, ну как смотрел, пересматривал, «Корпорация монстров».
Угу.
По сути, это же что они делают? Они питаются эмоциями, эмоциями людей. И они питались эмоциями страха, а потом в какой-то момент они поняли, что нужно шутить, веселить людей, и эмоция радости, она намного сильнее. И вот, ну, по сути же, фокус, они создают вот эту эмоцию радости, вот этого удивления, восторга какого-то. Где-то, ну, где-то страх, да. То есть я, ну, для себя, возможно, это очень красиво звучит, но мне так нравится думать, я как себя каким-то алхимиком чувствую. Потому что я беру одну эмоцию человека, одно состояние, и его превращаю в другое. Казалось бы, ну, вот когда, если посмотреть в мой ящик фокусника, человек со стороны скажет, ну это игрушки какие-то, это что, какой-то ребенок, там, я не знаю, какие-то колечки, карты, монетки, что-то как-то странное. А если бы он посмотрел на то, какие эмоции потом у людей, он бы сказал, вау, нифига себе. То есть алхимики, они же брали из свинца, делали золото, да? А тут, получается, тоже из какой-то фигни вот эти эмоции я создаю у людей. Вот это мне очень нравится в моей профессии.
Круто. В завершение нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя главный совет, который ты бы мог дать людям, которые хотят в будущем стать иллюзионистами, фокусниками, либо тем, кто вот только начинает свою профессию, пусть в профессии.
Надо много практики, ребят. Практиковать, практиковать и практиковать. Улица очень классный, на самом деле, так сказать, помощник в этом. Потому что ты выходишь, и вот как хорошо ты выступил, столько тебе денег в шляпу и накидали. Там тебе люди скажут, где ты не прав. То есть, когда ты на мероприятии каком-то работаешь, люди могут там постесняться тебе что-то сказать. А тут, если ты облажался, тебе об этом скажут. Если ты плохо показываешь, тебе об этом скажут. Ты можешь комбинировать что-то, ты можешь не бояться экспериментировать. Но это не значит, что сейчас все такие дружно на улицу повалили. Нет, ну, главное понимать, что нужно очень много практики. Я думаю, в любом деле главная практика. Причем практика не перед зеркалом, а практика вот именно при работе с людьми настоящими.
Спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам в подкаст, рассказал про себя, про свою профессию, не выдал секретов, что тоже, да, очень важно, я так понимаю, для твоей профессии. Да и все на самом деле говорят, что фокусник своих секретов не раскрывает не просто так. В общем, друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Виктор Торетто, иллюзионист. Виктор, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу.
Спасибо за приглашение.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и пока-пока.